Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен политической эмиграции из России. С режиссером Анной Винцер я встретился на Пражском фестивале документальных фильмов «Единый мир». Анна представляла свой фильм «Ушедший на дно», снятый весной 2022 года в Иркутске. Его герой – блогер, дайвер и экологический активист Егор Лесной. Егор был инициатором программы очистки озера Байкал от автомобильных покрышек. Эти покрышки используют на кораблях и причалах, их прикручивают к бортам судов, чтобы амортизировать удар при швартовке к пирсу. Иногда они отваливаются, и в некоторых местах с активной навигацией накопились огромные запасы. Каждый год Егор Лесной доставал со дна полтонны покрышек и отправлял их на Иркутский резиноперерабатывающий завод. В фильме «Ушедший на дно» он рассказывает и о другом своем проекте – по очистке заброшенного мраморного карьера и превращении его в место отдыха. В этом карьере впечатляющая акустика, и Егор Лесной надеялся, что там сможет выступать симфонический оркестр. Анна Винцер планировала сделать для немецкого телевидения фильм о необычном сибирском парне, но съемки начались в феврале 2022 года, Россия напала на Украину, Егор вышел с антивоенным одиночным пикетом, его задержали, и вскоре он и его семья решили покинуть Россию и перебраться в Кыргызстан. Фильм завершается сценой прощания Егора с Иркутском. Я попросил Анну Винцер рассказать о том, как менялся под давлением обстоятельств замысел фильма «Ушедший на дно».
Планировался фильм, телевизионный, на самом деле, такой фильм про хороших русских, про красивую природу, про Байкал, про активиста, который заботится об окружающей среде. В общем, русского норм, да? То есть, как бы у меня была такая задумка показать, что в России тоже есть нормальные люди. Ну и плюс красивая природа и Сибирь, и какая-то экзотика. Несколько дней после начала съемок прошло. Я не верила в то, что начнется война, хотя как бы уже после 22-го, по-моему, да, Путин нам явил, что он признает эти республики. Республики все уже вроде как поверили, но я нет. Поэтому мы, как ни в чем не бывало, были в какой-то деревне, где нет вообще ничего, куда можно попасть только по льду. В такой абсолютнейшей тишине, идиллии. И вот там мы узнали про то, что началась война. То есть мы там даже не снимали, мы просто делали такой перерыв, чтобы как-то перезагрузиться. И там мы узнали, что началась война, и Егор мне сразу же перезвонил, очень быстро как бы сориентировался, что произошло, в отличие от меня. И сказал, что, извини, снять не сможем, потому что сейчас уже нырять я точно не буду. Сейчас вот думаю, как вывозить семью. Вообще настроение его явно уже не способствовало никаким съемкам. Вот. Но я спросила, можно ли снимать просто все, что происходит, как есть, просто как бы методом наблюдения. В итоге он согласился, и спасибо ему за это, потому что достаточно интимно он нас как бы пустил в свою семью. При том, что мы познакомились, в принципе, лично только там, буквально были знакомы меньше недели, но тем не менее, вот мы могли снимать его дома, практически все, что как бы там происходило, мы могли снимать.
А как вы на него вышли? Через Инстаграм его, да?
Да, я на него вышла случайно, там за полтора года до этого. В общем, какое-то смешное видео мне кто-то переслал, каких-то сибирских мужиков полуголых подо льдом. Очень веселый какой-то ролик. Поскольку я перед этим уже была на Байкале лет, как раз искала какую-то историю на Байкале, я заметила, что там стоит Байкал в теге. И я как-то заинтересовалась, стала смотреть, что это за вообще люди такие. И вот выяснилось, что, оказывается, это активист, и у него там Инстаграм, много всего делает. И, в принципе, хороший герой. Ну и визуально тоже прикольно, потому что он любит фотографироваться достаточно живописно где-нибудь в дикой сибирской природе. И, в общем, я написала сценарий. Ну, я ему позвонила, написала, по-моему, ВКонтакте или где-то, он мне ответил. И написала сценарий, в общем, он был согласен. Долго там, год занял вот это вот финансирование, как всегда. Для немецкого телевидения там очень долго длятся бюрократические все процессы, поэтому вот пока мы наконец уже могли ехать, была вот уже как раз зима, хотя изначально я планировала снимать летом и зимой. Ну, короче говоря, вот получилось случайно совершенно, что мы поехали в феврале.
Видите, повезло, потому что вместо, может быть, рядового живописно-развлекательного фильма получилась трагедия.
Ну, так-то, если смотреть с точки зрения документалиста, конечно, повезло. И, в принципе, меня это спасло, не спасло, но вот пока мы снимали этот фильм, я, на самом деле, до конца не могла осознать, что действительно началась война, действительно Россия просто уничтожает Украину. То есть мне это очень было тяжело, ну, наверное, как и многим, поверить даже в это. И мне казалось, пока мы снимали, я была настолько сконцентрирована на съемках, что мне казалось, что это какая-то некая кулиса моего фильма. И только когда мы закончили съемки и как-то там выехали в Москву, я вдруг поняла, что нет, фильм-то мы сняли, а кулиса никуда не делась. И это не кулиса, это реальность. И, конечно, накрыло, да, очень как-то так сурово. Но, наверное, это был мой какой-то способ пройти через это первые вот эти недели.
Расскажите, пожалуйста, чуть больше о Егоре. Зрители, конечно, неподготовленные просто ахают, когда видят вот весь этот экстрим, прыжки в прорубь, обливание холодной водой. Я так понял по татуировкам, что он родновер, да, язычник.
Татуировки у него это так про. То есть он из обычной совершенно дыры под названием Усолье Сибирское. Это ужасное место, мы там были, там химический комбинат. Типичная такая вот прям апокалиптичная Россия, и вот он оттуда, он совершенно из обычной такой простой семьи. Но он уже в школе был белой вороной, и как-то его мобили. И вот в какой-то момент, в 14 лет, он как-то связался с нацистами, вот, ну, тогдашними. И вот одна татуировка у него еще с тех времен, ее еще никак как-то не соберется свести, потому что он, естественно, потом, через несколько лет от этого полностью ушел. А другие татуировки, он говорил, что это вообще ничего не значит, это просто некая вот тематика скандинавская какая-то. То есть как бы у него было еще до войны, до всего, как бы, да, увлечение. Какой-то он искал образ мужественности, вот что-то такое там. Особой никакой концепции под этим не было.
Ну, вы сказали, что он активист. Он активист был чисто экологический, он не занимался политикой.
Он был экологический активист, то есть экологически он делал конкретные там проекты, а политически, ну, нет, но он всегда выходил там за Навального, против поправок Конституции. В принципе, в его блоге много было политических постов, таких протестных. И как бы его блог был интересен тем, что он на простом таком языке, и как бы поскольку сам он, условно говоря, парень из народа, он очень как-то доходчиво развенчивал вот эти все российские, ну, то, что сейчас называется, нарративы, да, вот, ну, он просто брал, там, не знаю, там, патриотизм, там, армия, то есть, и писал какой-то длинный пост на эту тему, который полностью объяснял, что на самом деле происходит и как работает пропаганда. То, чтобы быть мужиком, не надо служить в армии, да, что армия — это дедовщина и унижение личности, ну, какие-то такие вещи как бы банальные, но на самом деле для российского общества, по-моему, очень полезные, потому что именно это был не какой-то там интеллектуал, а как бы свой парень. Да, у меня еще был какой-то политический подтекст, на самом деле, как бы то, что я хотела снять. Ну, в изначальном варианте фильма, но в общем, суть в том, что он не был каким-то там ультраактивистом политическим, но он всегда выходил на митинги, что-то постил у себя там и так далее. Ну, и когда началась война, да, вот он первые пару дней как-то завис, то есть у него еще было какое-то дело, на него висело тоже условное, как раз по политике. И получается, что незадолго до этого это дело уже закончилось, и поэтому мог опять выходить, и он посоветовался с адвокатом, ну, как бы он не сразу вышел, не 24, а вот через несколько дней. То есть он посоветовался с адвокатом, адвокат сказал, нет, все нормально, ты уже сейчас можешь опять выйти, и одиночный пикет по закону разрешен. Ну, и тогда вот он решил выходить все-таки с пикетом, и вот мы тогда смогли тоже снять.
Но был тут же задержан.
Ну да, буквально через там 5-10 минут.
Может быть, как-то по-другому это все смотрится в Иркутске, но когда смотришь это из-за границы, кажется, что он абсолютно одинок. Ну, то есть у него есть семья, конечно, но вот одинок как личность, да, в своем городе. Это так или вы снимали специально, чтобы не показывать его окружение?
Честно говоря, в тот момент это было так. То есть у него, конечно, очень много знакомых и друзей, но он не принадлежит никакой вот там интеллектуальной тусовке или хипстерской тусовке или еще что-то. У него как бы друзья в основном вот они снимают какие-то клипы, видео. То есть это тоже люди такие обычные. И как раз у него вот был такой тяжелый момент, потому что очень многие из его друзей оказались розетовские. С ними он, ну, естественно, сначала пытался там как-то с ними разговаривать. Но еще для него это был очень тяжелый момент, потому что половина его друзей откололась. Причем друзей, с которыми он много лет что-то делал вместе. И как-то вот это именно война, то есть до этого, видимо, ну да, позиции разные, но как-то, видимо, они как-то не обсуждали. И дальше все равно продолжали общаться, а тут вот все, то есть уже было невозможно продолжать общение, тем более, что когда он вышел и все это запустил, куча людей, в том числе его близких, знакомых, ну как-то очень жестко отреагировали, там, с оскорблениями и так далее. И, в общем, у меня было ощущение, что да, что вот в этой ситуации как будто вот мы, съемочная команда, были его каким-то единственным...
Подспорьем.
Ну, как бы, да, то есть людьми, которые были рядом с ним и которым он мог в тот момент как-то довериться. То есть, наверное, потому что вот там оператор еще, там местный его друг, который там в кадре тоже есть. Нет, он не то чтобы за войну, он такой нейтральный, вроде как держится в стороне. Ну, то есть, как бы такой вот прям действительно своей какой-то группы поддержки у него там не было. Ну, или каких-то единомышленников, наверное, кто-то и был, но в целом у меня было ощущение, что на тот момент он был... действительно достаточно одинокий, просто у него тоже, конечно, был шок, то есть, что большинство его знакомых оказались за войну и еще в агрессивной форме. То есть, ну, для всех это был шок, если честно, мне тоже было очень сложно понять, как могло так вообще произойти.
Какие вообще ваши общие впечатления об этом путешествии в марте 2022 года в Россию?
Это был достаточно экзистенциальный для меня опыт, то есть, наверное, то, что я пережила, эту ситуацию где-то на Байкале, еще в России, как бы где-то вот в Сибири, то есть это, конечно, совершенно по-другому, чем сидеть в Берлине и читать новости, хотя чисто так нам ничего не изменилось, то есть началась война, все продолжалось как раньше, туристы приезжали, вселились, и как бы, ну да, кто-то, ой, там Airbnb перестал работать, ой, там что-то такое, ну как бы все, ну максимум на таком уровне, так жизнь просто продолжалась, как будто ничего не происходит, и это, конечно, было очень странно, с одной стороны, с другой стороны, ну, наверное, благодаря этому мы сняли до конца, потому что там не было никакого ощущения паники, что сейчас там что-то, то есть то, что происходило там в Москве, что как бы люди в панике уезжали, все бросали, там такого не было. Вот наш Егор был так. И поэтому, наверное, мы смогли досидеть там, доснять наш фильм. И потом еще я даже хотела остаться какое-то время в Москве, и там монтировала там какой-то ролик. И в итоге 25 марта я прочитала утром на «Медузе», что вот этот поезд в Финляндию перестает ходить, а мы все выезжали на нем, потому что мы уже знали, что на нем как бы нормально. Там вообще ничего не смотрят и не проверяют, и там все очень мило, и таможенники просто... милейшие. И в итоге вот я просто быстренько собрала вещи, поехала в Питер и быстро уехала. И в тот момент, конечно, было ощущение, что я никогда больше не поеду в Россию, что Россия превратилась в ад. Прям отвращение физическое было какое-то к всему, что вокруг. Но потом я летом все равно туда поехала.
Но отвращение сохранилось?
Как бы летом уже были такие более смешанные чувства. Скорее была какая-то боль и какие-то крупицы. То есть все равно там какие-то люди, с которыми я не готова расстаться... и места, с которыми как бы очень не хочется расставаться. И как бы летом у меня скорее было, наверное, какое-то, может быть, прощальное путешествие, что это я как-то много поездила. У меня уже не было такого отвращения, тем более, что летом люди как бы успокоились, уже такой агрессивный. Как бы тема войны просто не обсуждалась.
Ну, потом началась мобилизация и снова.
Но потом началась паника. Мобилизация, да, началась паника. Как раз уже, когда была мобилизация, я уже уехала. Момент.
Такой вот. Парадокс вашего фильма. Мы видим человека бесстрашного, который вроде бы символизирует новую Россию, как вы сказали, хороший русский, хотя сейчас это уже, конечно, приобрело несколько другой смысл, да. Но вместе с тем, ведь фильм чрезвычайно пессимистичный, да?
Нет, ну изначально как бы это не планировалось как пессимистичный фильм все-таки, а, конечно, в итоге, да, получился фильм о том, что все, кто пытается хоть что-то делать, и годами пытался что-то изменить, просто уехали.
И фактически вы говорите, что это единственный выход сейчас.
Честно говоря, мне сложно сказать. Мне как бы очень тяжело, что и даже внутри условно там оппозиционной какой-то интеллигентской, интеллектуальной прослойки, или как назвать, в России, то сейчас произошел тоже огромный раскол. То есть те, кто остались там, и те, кто уехали, они тоже перестали общаться, и тоже практически поляризация, ну, если не такая же, как между Z и анти-Z, но... честно говоря, уже похожие, потому что те, кто уехал, у них позиция, что с этим режимом нельзя иметь вообще ничего общего, и надо уезжать, если ты там остаешься, то ты как бы сотрудничаешь, и часть этой системы, а те, кто там остались, по разным причинам. Им, во-первых, это очень обидно, потому что они все равно пытаются там как-то подпольно что-то, ну, то есть, как бы они там живут, и для них это, естественно, очень обидно, да, когда их записывают в какие-то, как бы, пособники режима. Поэтому я не хочу принимать, как бы, ни одну, ни другую сторону. Просто для меня очень грустно, что Путину удалось еще и этих людей расколоть. И, честно говоря, никакого будущего для России в ближайшие, там, не знаю, сколько поколений, то есть я вообще сейчас не вижу никаких перспектив. Кроме того, что это будет все только хуже.
А Егор для вас, он жертва в конечном счете или все-таки победитель?
Егор для меня хороший пример для мотивации, может быть, там других уехавших, потому что он не погружается в жертву, не погружается ни в какие там... Ну, то есть, конечно, его накрыло там очень сильно, но он старается как бы быть активным на любом месте и просто продолжать что-то делать там, где он находится.
Да, вот я заглянул в его Инстаграм, он теперь называется «Сибиряк в Кыргызстане», и у него уже своя экологическая программа там.
Ну да, то есть он, то есть в этом смысле он просто очень активный человек, и, конечно, это здорово, что он не страдает, а как бы просто начинает действовать. И сейчас он вообще собирается уезжать в Америку, ну, потому что в Кыргызстане тоже для него нет никаких перспектив каких-то особо содержательных. И он хочет уже участвовать в каких-то международных, познакомился там тоже через интернет с каким-то американским активистом экологическим, и хочет заниматься уже просто экологическими проектами как бы по всему миру. Какой такой у него сейчас план?
Он видел фильм?
Ну да, конечно.
Что сказал?
Поскромничал там. Ну, не, ну, конечно, ему понравилось. Он там такой герой прям, чтобы не понравиться.
Часто очень спрашивают европейцы, украинцы, почему россияне так себя ведут? Почему такая странная апатия? Почему протестуют отдельные, как он сам себя аттестует, изгои, да, ведь он сам о себе говорит как об изгое. Есть у вас ответ на этот вопрос?
Мне кажется, это надо все-таки к психологам и каким-то историкам обращаться за именно научным ответом, но я думаю, что это просто какая-то историческая, психологическая, ну, на генетическом уровне какая-то система, что высовываться опасно. Мне обидно, когда говорят, что там все русские рабы, там все такое, ну, то есть, как бы, я люблю Россию, я на самом деле люблю российских людей, мне скорее больно, что даже могло дойти до такого вообще безумного состояния все это. Хотя, конечно, когда ты там живешь и вот агрессивно на себя накатывают какие-то вот эти вот Z-патриоты, конечно, хочется им морду дать. Вот. Но вот какую-то я прочитала статью про вот психологию насилия, в котором пронизано все российское общество, по-моему, очень похоже на правду, то есть что вот это вот насилие, оно уже сопровождает тебя практически там с момента зачатия, ну потому что реально вот гинекология, роды, это уже ад. И дальше это не останавливается, дальше как бы наслаивается одна война на другую, и как бы нет ни одного поколения, которое бы не проходило через какой-то очередной ад. Наверное, такие психологические последствия вот этого. Не знаю. И я как бы не знаю, чего желать России, что как это она развалилась на части. Я не знаю, что будет.
Чтобы в Усолье-Сибирском рождались Егоры почаще.
Ну, было бы хорошо, просто все эти Егоры скоро переведутся. То есть, конечно, человеческий ресурс там богатый, но он столетиями зачищается, да, и в какой-то момент и он иссякнет. Поэтому не знаю.
Режиссер Анна Винцер о работе над фильмом «Ушедшие на дно». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Мой следующий собеседник – дважды эмигрант из СССР и путинской России. С актером Филиппом Могильницким я встретился на кинофестивале в Бергамо. Он известен зрителям по работе в театре и съемкам в российских сериалах «Военная разведка», «Врач», «Дорожный патруль 11», «Не вместе». В Бергамо Филипп Могильницкий представлял фильм Бориса Гуца «Минск, запрещенный в России». Это экспериментальная картина, снятая без единой монтажной склейки. Такой прием понадобился, чтобы продемонстрировать неотступность кошмаров, в которые может в любую секунду превратиться повседневная жизнь в тоталитарной стране. Август 2020 года. Молодая пара из любопытства отправляется посмотреть, что творится в центре Минска, где начались акции протеста против сфальсифицированных результатов президентских выборов. На их автомобиль нападают озверевшие ОМОНовцы, и зритель может не сомневаться, что хэппи-энда не будет. Филипп Могильницкий, сыгравший в Минске роль автомеханика, уже 4 года живет в Польше. После сеанса мы записали такой разговор.
Для вас работа в этом фильме – это просто очередная актерская работа, которых у вас было очень много, или это определенного рода политический жест?
Это точно не еще одна работа, это не очередная работа. Для меня такой фильм, такой проект, он каким-то образом проявляет какой-то смысл вообще нахождения в этой профессии. Занятие этим делом оправдывает вообще многие какие-то старания многолетние и неуспехи, и сложности. И тут даже не столько политический мой протест, а даже для меня это какое-то в каком-то смысле самоисцеление, потому что очень сложно, когда ты видишь такой кошмар, такой ужас, который происходит где-то в мире, эту несправедливость, и ты находишься далеко и не можешь ничего с этим сделать, и никакие посты не помогают, и ты просто не можешь с этим дальше как-то жить, не высказавшись об этом, и ничего не сделав со своей стороны. И вот такой фильм, такая возможность помогает пережить этот момент и сказать себе, что да, и мне важно именно в таких проектах сниматься, участвовать на сцене или в кино, чтобы потом понимать, что ты делаешь, наверное, что-то важное, что влияет на зрителя и как-то его заставляет задуматься и открывает ему в чем-то глаза.
Я знаю, что вы уехали из Советского Союза или из России, потом вернулись, да. И теперь уехали снова? Или, так сказать, да. Когда это произошло? Или вы считаете ли вы себя полноценным иммигрантом, или просто как бы живете между разными странами?
Да, я думаю, что я уже перестал себя чувствовать иммигрантом, и даже перестал себя чувствовать гражданином какой-то страны, хотя паспорт у меня израильский. Да, я уехал. Мы уехали с семьей в 91-м году из Советского Союза, из Ленинграда. И я прожил в Израиле 16 лет. И в 2007 году я вернулся в Петербург учиться и поступил в академию, в театральную академию на Маховой и на актера. Немного поздновато решился, но все равно. Потом, да, я работал в театре. Там я познакомился с моей женой. И мы продолжали жить в Петербурге. Я работал в Малом драматическом театре, но жизнь в России, точно уж после 2014 года и даже раньше, она уже, ее счастливой не назовешь. Это состояние какой-то такой небольшой депрессии, оно постоянно витало в воздухе, и было понятно для нас, по крайней мере, что нас там никакое будущее не ждет. Как продолжать там развиваться, когда это все происходит каждый день. Это было непонятно, и поэтому мы приняли решение в 2018 году уехать из России в Польшу, где моя жена, она полька, и у нее там семья, родители, и мы с тех пор живем в Польше.
Вы знаете, что сейчас, конечно, удивляет, это то, как мало солидарности в российской театральной среде. Скажем, Лию Ахеджакову преследуют, выгоняют из театра, и весь театр молчит. Может быть, вас, человека, который знает всю эту систему изнутри, это не так удивляет, как нас, простых зрителей?
Да нет, честно говоря, меня это тоже очень, с одной стороны, меня удивляет, с другой стороны, после всего, что произошло за последний год, уже мало чего удивляет. В каком-то смысле я бы не стал вообще, наверное, разделять людей от театральных людей. То есть в каком-то смысле, наверное, не совсем верно. Или, наверное, надо сейчас переосмотреть то, как мы в России или в некоторых других тоже еще странах смотрим на театр. Чего мы ожидаем от театра, от театральных людей, от актеров, от режиссеров. То есть это какая-то миссия, которую они несут, что вот они какие-то святые, что вот они как-то должны менять людей, реальность, что они должны говорить правду и так далее. Это все, конечно, может быть, Да, так, да, хотелось бы, но это очень сильно было, мне кажется, в Советском Союзе, особенно когда называли, называют до сих пор, что актер не работает в театре, он служит. Но вот я не знаю вообще, я стал по-другому относиться к театру и к профессии своей, не считаю, что она какая-то сверхъестественная, и у нее прямо она, я не знаю, не считаю, что это служба, не считаю, что она какая-то святая. Это важная, наверное, важная профессия, во-первых, для меня, и поэтому я и занимаюсь. Ожидать от артистов, что вот они будут идти на баррикады и будут что-то артистов или от режиссеров, директоров театров. Это же те же самые люди, у которых, как в любой другой компании, у которых работники, у этих работников семьи, у них кредиты, то есть это все вот, но я не то, что я сейчас не оправдываю никого, я просто это реальность, она такая же, как во всех любых других учреждениях, компаниях, фирмах, магазинах. А то, что актеры это публичные люди, а что толку в этом, как бы? Ну, многие театры ставили спектакли которые говорили о том, что происходит. Насколько это все правда повлияло? Ну, вот тут как бы ситуация такая, что, к сожалению, реальность, она намного сложнее и превратилась уже в полный кошмар. И, к сожалению, просто спектакли уже не помогают. Я думаю, что просто тоже кажется, что как-то в каком-то смысле, не знаю, я почувствовал, что неуместно. То есть я не удивлен до конца, потому что мы уже наблюдаем за этим целый год. Но, с другой стороны, я не уверен, что вообще сейчас уместны какие-то крики, негодования насчет того, что происходит, потому что то есть это как-то такая абсурд-драма такая, что мы вот возмущаемся и тем, что происходит. И это, конечно, ужасно, что происходит с Хиджаковой, но как бы мы как будто на момент забываем реальность, в которой находятся эти люди, и игнорируем ее, и вот удивляемся тому, что происходит. Уже там, мне кажется, ничего объяснять невозможно. Это не то, что происходит, неадекватно, ненормально.
Если вдруг вам предложат сейчас роль в каком-нибудь российском сериале?
Ни в коем случае. Ни за какие деньги. Нет. Этот момент сейчас для меня стал понятен, когда кто-то из израильтян иногда говорит мне, что его нога или ее нога, там кто-то, предрассудки или не предрассудки, как бы это ни называли, что нога моя не ступит на земле польской, или там нога моя не ступит на земле немецкой, вот нога моя не ступит на земле русской, ни под каким предлогом, пока не умер Путин. Или пока не сменилась там абсолютно власть, и я не знаю, что там есть шанс на свободу этим людям.
Разговор с актером Филиппом Могильницким завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.